Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
С детства нам внушают, что мы должны быть хорошими, хорошими для всех. Поэтому, вырастая, мы попадаем в западню, постоянно ища одобрения своим поступкам у окружающих. Почему невозможно быть хорошим для всех вокруг, выясняем у нашего замечательного психолога Юрия Пожидаева. Привет вам, Юрий Пожидаев.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу быть хорошим, чтобы не кашлять, а вот...
Не получается быть хорошим для всех всегда. Ну, скажите, пожалуйста, вы-то сами были в такой западне, что вы вот искали все время одобрение у всех вокруг?
Ну, у меня было очень жесткое такое воспитание, потому что нужно быть хорошим. Нужно, нет, даже не быть хорошим, а показывать свое хорошее другим. То есть ничего не должно, никакой ссоры там из избы не должно вылезти, все остальное. Вот для всех ты хороший. Но хотя я вырос в такой крепкой деревне, и там... Иногда я видел, как мои родственники ругаются там за каких-то курей, гусей, даже чуть не с вилами друг на друга выбегают, поэтому такая амбивалентность некая была в моей голове. Но в целом меня учили быть хорошим, да, для всех. Это правда. Я думаю, что так учат многих людей. Нет, скорее всего, наше поколение, что ли. Сейчас я смотрю на молодых людей, ну, на подростков, по крайней мере, но молодежь их так не учит. Сейчас каждый сам за себя, и поэтому вот эти вот все реверансы, хорошести, они сейчас не так очерчены, как раньше.
Ну, вот мой сын средний, которому 15 лет, он как-то последовательно на протяжении долгих лет своей жизни последовательно не старается быть хорошим для всех. Ну, то есть, говорит, а зачем мне это нужно? С чего вдруг я должен быть хорошим для всех?
Ну, вот я об этом и говорю, что молодое поколение, они как-то по-другому реагируют. Mm-hmm. Но, опять же, интересный факт, что когда они общаются в чатах еще где-либо, там тоже, там, смотря какую позицию человек выбирает. Я думаю, все зависит от того, какой у него папа и какая мама. И если, например, они так его учат в контексте того, что надо вот злом на зло отвечает добром, подставил правую еще, ударили по правой, подставь левую. Но я думаю, что тогда, по крайней мере, в каких-то местах наши дети, они хотят быть хорошими. А вот в интернете можно оторваться под чужим ником и вылить весь негатив, всю свою нехорошесть на других людей. И я думаю, что им в этом плане проще.
Значительно проще, чем нам. Но давайте немножко по-другому посмотрим ситуацию. А вообще, всегда ли плохо вот, быть таким человеком, который желает быть хорошим для всех? Есть ли в этом хоть что-то позитивное, что-то ну, такое положительное, конструктивное?
Нет. Ну, нужно разобраться вообще, что это значит. Я думаю, что человек воспитанный, а под хорошестью, я думаю, что прежде всего это воспитание. Человек воспитанный, человек, который говорит «спасибо, пожалуйста», который не грубит, который не переходит на личности, возможно, который не идет сразу в атаку, который пытается посредством диалоговой формы решить ту или иную проблему, которая возникает. Я думаю, да, но при этом не отдает и пяди земли, там, условно говоря, то тогда это здорово. А я думаю, что когда мы говорим о плохом и хорошем, ну, это просто мы имеем в виду, что вообще, то есть, если это ну, как-то тебя ущемляет, то тогда ты не идешь ни на какой компромисс. Все-таки взаимоотношения людей – это всегда компромисс. Это всегда нужно чем-то, не то что поступиться, это всегда нужно договориться о чем-то. А когда ты плохой, то ты ни о чем не хочешь договариваться. У тебя есть своя задача, у тебя своя цель, и ты идешь по головам, поэтому ты плохой. А в понимании хороший – это тот, который постоянно уступает, и у которого вообще ничего нет, которого юзают, которого используют. Вот, мне кажется, что это основная такая формулировка в наших головах. Но я думаю, что хорошесть – это когда человек воспитан, когда человек, mm-hmm. ну, не грубит уж, по крайней мере, там, не матерится и все остальное.
Можно ли жить в обществе, вообще в обществе в целом, и при этом отказываться от такой позиции, когда нам нужно одобрение наших поступков окружающими людьми? Мы же все равно как-то свою нравственность, мораль, да, мы соотносимся с окружающими людьми.
Не, ну хорошая вещь. Я думаю, что в любом случае, что наши поступки не должны быть чем-то обусловлены и проверены. То есть, если, например, человек христианин, у него есть области морали, да, у него есть какие-то свои категорические императивы, против которых он не пойдет. Ну, по крайней мере, там 10 заповедей, условно говоря. Всегда нужна опора для того, чтобы понимать, выходишь ты за грань добра или не выходишь. А когда нет опор, когда есть только своя собственная чуйка, вот я опираюсь на свою собственную чуйку, и сейчас на основании этого, мне кажется, что я прав, но здесь очень можно далеко дойти, потому что я думаю, что много чего плохого происходит, когда человек опирается на свое собственное ощущение, на свою собственную чуйку. Тогда, можно убить человека или что-то еще сделать такое, очень такое, чрезвычайно плохое.
Угу. Если у христиан есть такое основание, да, это, например, то, что вы упомянули уже 10 заповедей, то у светского человека таких оснований нету, и они, соответственно, должны на что-то опираться. Это и есть мнение окружающих людей о том, что такое хорошо, что такое плохо. Одобряет общество твои поступки или не одобряет?
В каком обществе человек воспитан, но сейчас... Опять, про какой срез людей мы говорим, про возрастную группу мы говорим. Сейчас человек, современный молодой человек, он больше опирается на свою собственную чуйку, опирается, может быть, на какую-то референтную группу своих значимых людей, но не более того. Но чаще всего, и сейчас много достаточно психологов, которые призывают к тому, что надо как-то почувствовать, что-то понять, что для тебя будет хорошо, что для тебя будет полезно. Ведь, в принципе, достаточно много современных психологов, они говорят о том, что нужно опираться на свое собственное ощущение. Вообще ощущения, они во главе угла стоят. И я думаю, что когда человек опирается в основном на ощущения, он может проиграть. И он может принести очень много вреда. Но согласен с вами абсолютно, что окружение делает свое дело. Генетика плюс окружение, да, это два таких фактора, которые очень сильно влияют на формирование человека.
Угу. У нас комментарий есть. Быть хорошим для всех – это бесхребетность.
Ну, понимаете, вопрос в том, что хорош... всех это для кого? Все это кто? Даже Христос не был хорошим для всех, потому что мне кажется, что невозможно быть хорошим для всех. Это какое-то достаточно вымышленное человеческое существо, которое старается быть хорошим для всех. Невозможно быть хорошим для всех. Если у человека повреждена воля, если у человека проблемы с головой, или какое-то насилие было с ним, тогда да. Но я думаю, что любой человек, который среднего его возьмем, то так или иначе он не может быть хорошим для всех. Но согласен с тем, что бесхребетные люди есть, потому что когда-то подавили волю у ребенка в процессе воспитания, и такие дети, такие люди, такие мужчины и женщины, они встречаются. То есть они получает определенную дозу удовлетворения тогда, когда они удовлетворяют других людей. То есть так они получают любовь, одобрение, поощрение. То есть есть такая категория людей, потому что их так воспитали.
Mm-hmm. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы обязательно эти ваши комментарии прочитаем. Сегодня мы говорим на тему, можно ли быть хорошим для всех, нужно ли быть хорошим для всех и почему это западня. В описании к этой трансляции вы найдете две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует исключительно на ваше пожертвование. А вторая ссылка на регистрацию для того, чтобы получить две бесплатные полноценные психологические сессии наших психологов, консультантов, волонтеров. Две сессии на любую абсолютно тему, с которой вы бы пришли к психологу. Пожалуйста, обращайтесь, регистрируйтесь совершенно бесплатно для вас в рамках двух консультаций. Вы упомянули про разницу поколений, что молодые люди сегодня, они более автономны, что ли, да? Стараются, по крайней мере, быть более автономными. А старшее поколение, оно ориентировано больше на общину, на общество, и живут сейчас по принципу, а что подумают соседи, да?
Условно, да. Там, что подумают соседи. Я, например, бывший комсомолец, и у нас как воспитывали там пионеров-комсомольцев, был принцип демократического централизма, как например, да, в уставе комсомола. То есть были тетрадки такие, и там, по-моему, 7 правил пионера было, так или иначе. Да, Это же влияло. Я думаю, что мы, я 50+, из того поколения, и какие-то вещи они прям вот, они глубоко сидят. И на основании этих вещей мы так и работаем, мы так и действуем.
Угу. Когда в одной семье оказываются представители вот таких разных поколений, то есть старшее поколение, пусть будет там 50+, или даже 65+, которые все-таки часто думают именно о том, что подумают бы там родственники, соседи и прочее, да? И вот юное поколение, которое автономно, на этой почве часто возникают конфликты. Эти конфликты очень болезненные, именно потому что это наши близкие, родные, там, матери наши, да, отцы, дедушки, бабушки. Как уметь сохранять отношения с ними, при этом все-таки сохраняя свою позицию, да, вот такую по жизни автономную, и защищая свое право самому принимать решения в жизни, да, а не то, что подумают окружающие.
Я отвечу очень коротко, очень просто. Не ввязываться в драку и в бой. Доказательство своей точки зрения. Потому что почему-то мы пытаемся всегда... Если человек не согласен с нами, например, если человеку нравится черный цвет ногтей, то мы пытаемся его убедить в том, что он сатанист. Или там, ну, сейчас парни красят ногти, например. Да, это считается нормой. Вот. Ну, я как-то... я спокойно к этому отношусь, но ногти я не покрашу. Вот, но, ну, можно сказать, у тебя есть какая-то установка определенная, ну, ты можешь высказать свою точку зрения, и человек может с ней не согласиться, и ты можешь идти дальше, потому что в любом случае точки соприкосновения найти можно. Вот, ну, когда люди ввязываются в драку, в доказательную базу, когда обязательно нужно человека переубедить, продать свою идею, зафиксировать ее, там, забить гвоздями в голову другого человека, вот тогда возникает проблема, разрывы, разводы, ссоры, ну, и это может довести даже до каких-то фатальных таких последствий.
Угу. Вполне реальная ситуация. Женщина молодая. Там, по определенным причинам начала жить с мамой со своей. Там, ну, они съехались, ты говоришь, да? Ну, вот. И эта женщина страдает от того, что она вынуждена жить в собственной квартире, постоянно имея в виду мнение маме о ее жизни, да, то есть, ну, она вот, допустим, не хочет убираться прямо сейчас, ну, условно говоря, да, а должна это делать, потому что, а что мама подумает? Она не хочет надевать ту или иную одежду, но вынуждена спрашивать себя, что мама подумает, ну, и так далее. И она тут очень сильно страдает, но и при этом и разъехаться не может с мамой своей, ну, вот, и при этом вот ее саму мучают вот такое положение вещей. Как ей быть?
Ну, понятно, я понимаю, там, съехать невозможно, но нужно поработать с собой. И, например, ну, маме не нравится какое-то платье, там, что-то еще, ботинки какие-то. Ну, мама высказала свою точку зрения. Первое, что ей нужно делать, это не нужно оправдываться никак-то. Ну, это, ну, ваше, ну, это то, что касается, например, если взрослые люди, она там одевает какие-то туфли на каком-то каблуке, и маме кажется, что это просто очень, ну, слишком туфли привлекательные для особей мужского пола, и ее примут за не ту даму. Ну, она одела. Мам, спасибо, что ты об этом сказала. И пошла. Мама раз сказала, мама два сказала, мама три. Стучаться в закрытую дверь можно, но всему есть предел. И если мама не больна психически, если там, например, она не шизофреник или какой-то есть такой диагноз, еще какой-то более потяжелее, то, да, возможно, мама обидится, но опять, тогда нужно уже здесь сказать, что, ну, ты не несешь ответственности за мамин выбор. Она постучится раз, постучится два, постучится три, и потом мама поймет, что все, девочка созрела, как пела Земфира. Девочка созрела, и ты уже своим... Ну, она тебя не слушает. Ведь дело-то в чем? В том, что это вот... У меня была собака, там я как-то рассказывал, да, у меня была овчарка, и она, когда я спал, она смотрела, ждала меня, чтобы идти гулять. И если я только открывал глаз, она сразу начинала очень прыгать на меня, лаять и все остальное. Вот как только мы даем повод человеку, когда мы начинаем оправдываться, когда мы вступаем в диалог, ведь человек тем самым, он понимает, что есть жизнь какая-то определенная, есть какой-то там конфликт, еще что-либо. Мы даем почву для того, чтобы это продолжалось, продолжалось, продолжалось. А поэтому, когда мы не отвечаем, когда мы, ну, не входим в этот бой, в эту зону конфликта, то постепенно мамины претензии, они нивелируются. Но это, конечно, тяжелое такой путь, непростой очень, потому что человек привык всю жизнь маме подчиняться, а тут вот он вдруг. Потому что очень нужно много будет, очень много о себе услышишь в этот момент, но надо быть к этому готовым.
Да, при том, вот эта женщина, про которую я говорю, она в жизни, скажем так, в реальной жизни, то есть, ну, вне взаимоотношения с мамой, да, она весьма самостоятельный человек, напористый, такой чисто конкретный такой, да, по жизни, но превращается в маленькую девочку именно в контакте с мамой со своей.
Ну, здесь очень здорово, здесь очень важно какую-то поддержку найти, потому что чтобы эмоциональная поддержка была для этой женщины, потому что вот когда она будет, она для себя сделать правильные установки, вот на это не реагировать, делать то, что я считаю правильным, чтобы ее поддерживали, потому что будут эмоциональные срывы, ей будет очень тяжело. Вообще человек, когда он перестраивает свою жизнь, перестраивает свои взаимоотношения с близкими людьми, он не может оставаться один, ему нужна поддержка. Если есть поддержка, где не обязательно там, может быть, даже психолог, а человек, который будет, ну, встречать ее, когда она плачет, обнимать ее, говорит, все нормально, ты молодец, ты уже вот сделала первый шаг, вперед, вот там, она высказалась, она проговорилась, вот проплакалась и дальше. И вот постепенно отношения, они выровняются, потому что я думаю, что надо вот учиться правильно реагировать. А мама — это как триггер, который всегда, наверное, использовала, юзала эту, сначала девочку, потом эту молодую девушку, потом эту женщину, и она ее продолжает это делать, потому что это позволено, и она к этому привыкла. Привычка — наша вторая натура, ничего от этого не сделаешь. Но не надо позволять людям, чтобы они делали то, что они хотят.
Угу. Спасибо большое. Ну, вообще-то, честно говоря, ну, мне, по крайней мере, так кажется, на словах у вас получается все очень как-то просто прямо взять и поменяться.
Я сказал, что непросто, очень непросто.
Ну, да, в конце. Но опять же, опять же, смотрите, но если человек действительно жил так годами, там, десятилетиями иногда, вот так вот начать просто отстаивать свою частную жизнь, грубо говоря, там, да, и не позволять родственникам влиять на себя вот именно таким образом, что ты все время думаешь, а что мама подумает, да, а что мама подумает.
Ну, это ведь действительно надо... очень простой способ – это уехать. Вот уехать далеко и не общаться, может быть, только в одностороннем порядке даже. Вот писать какие-то смски, а может быть, ответные не читать. Это очень легкий путь – уехать на полгода, восстановиться и уже приобрести какой-то иммунный статус для этого. Но когда уехать невозможно, например, мама болеет. Ты не можешь ее бросить и некому за ней ухаживать, там еще помогают таблетки носить и так далее. Я говорю, это будет более мучительный способ, но выход из этого туннеля, он есть. Но он более тяжелый, более мучительный, но он есть. Я просто даю надежду, что люди, которые находятся в таком положении, выход есть. Но должна быть эмоциональная поддержка, должны быть установки, должны быть решения, и нужно двигаться в этом направлении. Для того, чтобы, ну, не был какой-то плохой финал, какой-то фатальный финал. Я вот об этом. Мне хочется, чтобы у людей была надежда.
Угу. У кого искать тогда одобрение своим поступком? Смотрите, мы же не только говорим сейчас о хорошем и о плохом, а вообще, в принципе, об одобрении, да? О таком поглаживании, что ли, о комплиментах. Не знаю, там, когда нам говорят, когда мы работаем, исходя из мнения окружающих людей, строим карьеру, исходя из мнения окружающих людей, идем учиться туда, куда нам внушают окружающие люди. Вот если мы отказываемся... Вот от этих источников комплиментов, что ли, источников одобрения, да, то у кого нам их искать? То есть где мы должны будем, у кого мы будем получать вот эту вот обратную связь, что ли?
Ну, это должны быть здоровые друзья. Здоровые отношения, здоровые друзья в процессе жизни. Все-таки должны появиться такие здоровые друзья. Ну, обычно вот такие, ну, примерно, женщины, о которых мы говорили, свободные люди, ну, к сожалению, у них порой не бывает друзей, даже зачастую не бывает друзей. Вот здоровые друзья, человек, к которому ты приходишь, и который тебя пожалеет, и который скажет тебе обратную связь, который скажет тебе правду, но в такой более удобоваримой форме, и который поощрит тебя. Но, в принципе, опять, в нашем сообществе, я вот студентов этому учу, говорить ободрялки, я это называю, не комплименты, а ободрялки. Вот, сказать о человеке, какой он хороший, что в нем значимо, что в нем примечательно. Вот у нас почему-то как-то это не принято. Детям своим говорить, родителям своим говорить. Мы живем всегда в области зарабатывания, одобрения. То есть для того, чтобы нам сказали, ты молодец, тебе нужно обязательно что-то сделать. Потому что почему-то так вот мы живем, что что мы думаем, что мы перехвалим человека, мы думаем, что вот что-то будет незаслуженно. Но если, если у человека красивые глаза, если человек там сделал какую-то маломальскую работу, мы говорим, спасибо, ты большой молодец. Вообще любовь и доброта людей не портят. Наоборот, отсутствие любви, отсутствие доброты и отсутствие одобрения и ободрения людей коверкает и очень тяжело. И поэтому здорово, когда будет, вот, будут такие друзья, если они есть. Но опять мы говорим о чем? Если вы, у вас есть какая-то проблема, найдите себе психолога, который будет вас курировать, который будет вас сопровождать, который поможет вам пройти ну, вот эту такую черную полосу, которая у вас сейчас наступила.
Да, спасибо большое. Вот у нас один человек пишет в комментариях, что... И почему капсом пишет? Капсом. Видимо, для него это какая-то личная боль, что ли. Это идеальный капсом способ не жить вместе с родителями. Тоже с родителями капсом написано. Видимо, действительно, человек настрадался или страдает сейчас.
Нет, я понимаете, я знаю разные семьи. Есть люди, которые живут со своими родителями, здоровые отношения. Вопрос в том, что насколько эти отношения здоровы. То есть, когда там, родители понимают, что ребенок взрослый, у него есть своя комната, он приходит во сколько хочет, они о чем-то общаются, они обсуждают, там, обсуждают какой-то там спектакль или какую-то книгу и так далее. Никто не лезет в личную жизнь. Человек живет со своей самостоятельной жизнью, но они делят как, ну, жилплощадь, в конце концов, потому что там разное экономическое положение может быть. Понимаете, есть здоровые отношения, есть такие примеры. Но, к сожалению, у нас, если родители живут вместе, или наоборот, если ребенок живет вместе с родителями, то вот эта вот история продолжается. То есть родители как-то остановились в восприятии своем. Ну, я эту теорию сам изобрел для себя. Мне кажется, что восприятие останавливается. Вот, например, какой-то родитель останавливает свое восприятие роста, например, в 14 лет. И он ребенок дальше взрослеет, ему 16, 20, а вот там папа с мамой воспринимает его как подростка 14-летнего, и дальше они с ним не идут. И они так всю жизнь будут к нему относиться. Если вот такие отношения, то нужно руки в ноги и бежать. Ну, а бывает так, когда семья воспринимается совершенно по-другому, где все друзья, все взрослые люди, и папа взрослый, и мама, и дети уже, которым по 25-30, они тоже взрослые. У них взрослые отношения. Ну, вот ну, такое бывает. Я, конечно, может быть, для кого-то это фантастика, но я такое видел.
Стыд родительский за детей, знаете, когда вот в обществе ребенок как-то себя не так поведет, родители испытывают стыд именно потому, что рядом есть какие-то свидетели его такого неблаговидного поведения. Это ведь тоже про то, что мы с вами сейчас говорим, да? То есть, люди ищут одобрения своих поступков у окружающих людей.
Ну да. Ну, опять в нашем обществе это очень распространено, что мы испытываем стыд, даже когда ребенку 50-40 лет. У нас такое ощущение, что мы постоянно чего-то не доложили в него. То есть в нашей идеальной картине мира мы должны положить все ингредиенты на всю жизнь. Если что-то там сбоит каким-то образом, то это родительская вина. И вот родители порой живут с чувством вины, что они что-то не доложили. А на основании этого чувства вины они потом и относятся к своим детям, упрекая, возможно, их, понукая их и как-то корректируя их на протяжении всей жизни. Вот такое бывает. Там опять, хочется, чтобы мы выходили из этого состояния. Мы отпускаем детей, и дальше он уже сам выбирает. И если нам что-то не нравится, то, что он выбрал, или он попал в какую-то перипетию, ну да, это его выбор, это его жизнь. Я не имею к этому отношения, потому что если он развелся с женой, например, да, мой сын там развелся с женой, потому что там не сложились отношения. Но это значит, что он выбрал такой путь для себя. Я-то здесь при чем? Это его выбор, это его путь, там есть другая сторона и так далее. Я не испытываю стыда. Если он попросит меня, я помогу. Если не попросит, я не буду помогать. Но я его приму. Если он приедет ко мне, я буду с ним разговаривать как со взрослым и не буду испытывать это чувство вины, что я чего-то там опять не доложил и так далее. Я что-то там не доделал. То мы должны понимать, что вот такое ощущение, чувство вины, вот это, оно очень негативно сказывается на отношениях. Потому что когда происходит что-то негативное в жизни наших детей, ну, например, наших с вами детей, то дети же нуждаются в том, чтобы их ободрили, чтобы их приняли, чтобы, может быть, заботу, теплоту проявили, а не опять парализаторство. и опять какая-то коррекция, которая происходит. И потом, ну, опять ребенок же должен сам, мы за него должны сделать выбор, а он сам должен сделать выбор. Ну, ребенок — это значит уже взрослый человек, там, 25, 35 и так далее.
Спасибо большое. У нас есть комментарий хороший от Лилии. Нам важно чувствовать принадлежность. Некоторые и за этим ходят к психологу. Это ведь правда? Мы хотим чувствовать себя частью какого-то сообщества, да? Правда?
Церковь. Это правильно. Это абсолютно точно. Потому что мы хотим, чтобы рядом кто-то был.
Ну, мы и хотим, через, ну, собственно говоря, и мы, я извиняюсь за то, что перебил, мы и ощущаем себя частью сообщества тогда, когда сообщество это одобряет наши поступки.
Когда, опять, вот смотрите, здесь ну, что-то может не одобрять это сообщество или какой-то человек, но он принимает нас. То есть оно оставляет право выбора за нами. Вот, например, мы тут все вегетарианцы, а вот человек решил быть не вегетарианцем и решил, в общем, курицу начать есть. Мы его не выгоняем, но это его выбор. И мы не будем его опять как-то вот брать в кольцо, точить его по этому поводу, чтобы он опять стал именно тем, кем он был с нами. Потому что люди почему-то вот, когда человек привносит что-то в свою жизнь не так, как, вот, как мы хотим, не так, как принято, нас это очень сильно всегда возмущает. И, как правило, из этого сообщества человек выбрасывается. То есть мы не хотим с ним иметь ничего общего. Я считаю, что это не очень верная позиция. То есть мы принимаем выбор, опять на основании категорического императива, 10 заповедей там, и так далее. Но и опять даже, ну вот я представляю страшную, конечно, картину, например, чей-то ребенок кого-то убил. Там, как-то, ну вот что-то такое произошло ужасное, да, его посадили там, дали ему там 30 лет, 25 лет. И вопрос, а я как отец буду к нему в тюрьму ходить или не буду? Я буду, он останется для меня сыном или нет? Вот это очень интересный вопрос. Ну, вот как вот? Это сложный достаточно вопрос. Вот как, интересно, люди себя поведут? Вот, по всей видимости, да, то есть, да, он совершил, его наказали и так далее. Но мои отношения с ним как с сыном, на мой взгляд, они должны продолжиться. Потому что я же запнулся, да. Человек, который совершил какое-то злодеяние, это человек, который тоже нуждается в какой-то поддержке. Но я не отказываюсь от него как от сына. Я принимаю вот эту данность, в которой я живу, я продолжаю с ним вот эти взаимоотношения, вот эту принадлежность, о которой мы сегодня говорим. Но я немножко переворачиваю, конечно, более как-то ее, делаю более критической вот эту ситуацию, но это так. И, ну, к сожалению, люди проще как сейчас вот закрывают страницу, то есть вот все. У меня сейчас есть такая пара интересная, они на грани разрыва, и вот там жена ему говорит, в общем, все, иди подавай на развод, детей ты не увидишь, все остальное, сотри все из интернета и так далее. Она нарисовала ему картину мира свою, как она представляет. Она хочет вот это, вот это и вот это. И все зачеркнуть абсолютно. Ну так же нельзя. Нельзя же за детей выбрать и вычеркнуть отца из их жизни. Вот она вот уже так начинает себя вести. А детям, по-моему, 6-5 лет. Или 7-5 лет.
Ну, к сожалению, это очень распространенная картина, когда при разводе, причем неважно, кто виноват в этом разводе, женщина изгоняет своего бывшего мужа, да, из жизни детей почему-то.
Ну, потому что личные обиды, потому что вот эта вот неудовлетворенность, да, и ожидания, которые у нее были, они заглушили абсолютно все, и самое главное, это мстя. То есть я должна отомстить, чтобы он понял там, чтобы он был наказан. Вот я думаю, что у нас часто превалирует наказание. Мы хотим наказать, потому что мы думаем, что наказывая человека именно так, как мы его наказываем, именно в том исполнении, которое мы считаем нужным, оно обязательно сработает. И я хочу получить чувство удовлетворения. Я хочу, чтобы вот у меня было это чувство удовлетворения, и я там буду спокойно жить. Но человек не берет во внимание, что есть еще две маленькие жизни, да, которым необходим и нужен отец, которого они любят. Ты не должна так поступать, или ты не должен так поступать. Но, к сожалению, люди так поступают, потому что они хотят быть... Еще другая картина. Сейчас мы рассматриваем, что когда ты хороший в глазах других людей, а когда ты хороший в своих собственных глазах. Вот иногда бывает, ну, люди так поступают. Я хочу быть хорошим в своих собственных глазах. А хорошее в своих собственных глазах – это на основании вот этого, вот этого, вот этого. Если я его выгоню, если я поступлю так, то я буду хорошее. Я хочу себя уважать, я хочу к себе хорошо относиться, поэтому я должна или я должен поступить именно так. Поэтому не все так просто.
Угу. Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим на тему «Почему невозможно быть хорошим для всех». В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашим финансовым вливаниям, вашему донорству этого проекта. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на совершенно любую тему, с которой вы бы могли, хотели бы обратиться к психологу. Олег спрашивает, в чем, по-вашему, скрытая выгода продолжать жить с подавляющими родителями?
Ну, обстоятельства могут быть очень разные. Я не то, что прям про скрытую выгоду говорил. Ну, например, да, человек, опять, экономическое положение. Человек зарабатывает очень мало, и он не может, ну, не может сейчас поехать куда-то или там снять что-то и так далее, уехать в другой город. Или, может быть, человек имеет какой-то там, ну, какой-то физический недостаток. А иногда под скрытой выгодой, а иногда бывает так, что человек очень сильно привязан. Понимаете, с одной стороны, он страдает от родителей, а с другой стороны, он очень сильно привязан. Но опять скрытые мотивы, которые есть, я бы так сказал, что это даже не выгода, это чаще всего это страхи, которые есть в человеке, который живет там со своим родителем и родителями. Потому что там уже на протяжении многих лет внушилось то, что ты несостоятельный или несостоятельная, ты не можешь, у тебя ничего в жизни не получилось, ты только зависишь от нас, и поэтому куда-то от нас денешься, поэтому мы вот тебе делали, дали то, все взятое, ты это вот все прожучил. И здесь вот, понимаете, этому ребенку не дали вырасти. Может быть, ему 25, 35, 45 лет, он чувствует себя как ребенок вообще абсолютно незащищенный. Этот мир внешний кажется ему очень страшным. Он бы хотел уйти, но он боится, потому что этот мир просто его поглотит. И здесь я бы так сказал, выгода, страх. Вот здесь, понимаете, здесь бывают такие состояния, которые очень сложно описать словами, очень точно. И вот трудно описать. Вот это вот состояние, это выгода, страх, это все достаточно, понимаете, это достаточно все сложное, это вот что-то такое намешанное, микс какой-то, который человек переживает, и поэтому он не может переступить. И здесь вроде бы и выгода, и вроде бы страх. И, а что тут превалирует? Очень сложно сказать. Поэтому вот таким людям нужно помогать.
В момент, когда человек отстраивается от мнения окружающих, то есть он осознал проблему, да, что он всегда жил через чужое одобрение, и вот он решил от этого избавиться от всего, чтобы жить самостоятельной жизнью, самому решать, что плохо, что хорошо, правильно и неправильно, то частенько возникает такой эффект, когда окружающие, наиболее близкие, начинают, ну, быть недовольны этим, да?
Ну, конечно.
Это мы говорим не только о родителях, мы немножко о родителях уже поговорили, а вообще об обществе. Ну, и, в общем-то, изгоняют человека из своего коллектива каким-то образом, ну, там, отторгают его.
Да, так бывает, да. Но опять, когда инаковость, это такое, порой бывает удел одиночества. Потому что если ты идешь в разрез, ну, там, политики какой-то определенной этого общества, большого или малого, то тебя изгоняют. И здесь, ну, сложно здесь, конечно, все это проживать, но так или иначе, нужно понимать, что мир достаточно объемен и достаточно широк. И рано или поздно ты найдешь людей, которые, ну, которые будут тебе по духу, которые подойдут тебе. Поэтому не нужно замыкаться в себе и сказать, все, я тут один остался. Нужно входить в какие-то сообщества, нужно искать этих людей, нужно ну, как-то, ну, что-то делать, да, для того, чтобы не сломаться абсолютно, там, не спиться, что-то такое, какую-то деградацию полнейшую пойти. Нет, я думаю, что люди разные. Вообще у нас сообщество очень разное. Конечно, оно бывает очень гуманизированным таким, очень одинаковым, вот. Но если присмотреться, то люди достаточно все разные. Даже при тоталитаризме все-таки есть индивидуальные различия. Никуда мы без них не денемся. Может быть, люди их скрывают, но они есть. И при определенных условиях, при фиксировании взгляда на человека, ты это замечаешь. Что человек, да, он ну, для того, чтобы выжить, он что-то делает, он говорит там, определенные, может, фразы или действия делает, но при этом он абсолютно другой. И поэтому не отчаивайтесь, вы не одиноки. Что вы вот один такой, единственный, что вам абсолютно больно, все на вас не обращают внимания. Начните искать. И вы абсолютно точно найдете таких людей. И сейчас, пока у нас есть интернет, я думаю, что это можно сделать.
Напомнили вы мне книгу Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», помните, если вы читали ее?
Нет.
Ну, там, в общем, тоже люди узнавали своих по каким-то таким совершенно незначительным вещам, там, взглядом брошенным, чуть дольше задержанным на том или ином, да, какие-то непонятные такие, тоже трудно фиксируемые движения рук или что-то еще. Ну, в общем, короче, признаться они друг другу не могли в том, что они инаковые, да, но нужно было как-то дать понять человеку, что, типа, я свой. И они пытались это сделать самым разным способом. Ну, ладно, мы в любом случае немножко не об этом. Друзья, лайки, репосты, комментарии мы все еще ждем от вас. Это очень приятно нам будет. Ваше одобрение выраженное таким образом, да, лайком, комментарием, репостом этого эфира на свою страницу. Ну и, конечно, проходите по ссылке в описании. Первая ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». 100 рублей, которые вы жертвуете сегодня нам, позволяют нам охватить еще больше, то есть вложить их в развитие контента, да, и охватить еще 1000 человек нашими трансляциями. Ну, это можно сделать, опять же, на регулярной основе, то есть 100 рублей ежемесячно автоматически будет списываться с вашей карты, а можно сделать какой-то однократный перевод, такой однократный комплимент нашему проекту. И вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения 2 бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему. Еще одна реальная ситуация, Юрий. Вполне себе нормальная семья, которая, в общем-то, воспитывает в детях индивидуальность, что у человека может быть собственное мнение. А ребенок, вот он таким родился. Для него слишком важно, что о нем думают друзья там на улице, одноклассники и другие остальные люди. И вот никак не удается родителям внушить этому человеку, маленькому человечку, подростку там уже, там, допустим, ему 12 лет, да, что он вполне может иметь собственное мнение, идущее вразрез с мнением окружающих его, там, одноклассников, да, он может одеваться так, как ему хочется, а не как требует от него его компания и прочее, прочее. То есть они пытаются и так ему это внушить, но ребенок все равно, подросток, вот остается таким. Как правильно научить детей? Как им внушить, что они могут быть автономными от общества? Более-менее.
Ну, дело в том, что именно подростки, для них значимым становится именно референтная группа. Вот одноклассники, ребята, которые, с кем они дружат. Поэтому здесь должно быть терпение проявлено к подростку. И опять терпение и момент научения. Вы должны понимать, что с одного раза объяснить не получится. А когда вы даете альтернативную точку зрения, то есть, вы смотрите, вы показываете альтернативную точку зрения там, на музыку, на ногти, на этот мир, на какие-то поступки. Вот смотрите, вот так, вот так, вот так. И объясняете ему, да, что, например, мы считаем, что это вот так, вот так, вот так. Вот, там, в какой-то книжке, там, какой-то человек считает и так далее. Ребенок это впитывает, но понятно, что вот когда он подросток, он будет выбирать то, что принято в его группе. Потому что, вот так устроен подростковый мир, к сожалению, да, но поймите, что труд ваш не тщетен. Когда вы даете ему альтернативу, когда вы говорите с ним, когда вы не давите его, когда вы не рвете его на части, когда вы не закрываете и так далее. Но воспитывая его, вот воспитание, оно дает определенные плоды в нужное время. И когда он повзрослеет, и когда он уже будет юношей, когда он выйдет из этого, когда его восприятие будет немножко другим, потому что, ну, понимаете, мозг будет иметь тенденцию созревать. Вот эти вот все синаптические связи, которые организуются, образуются, да, они имеют тенденцию нарастать. И вот тогда будут задействованы, понимаете, мозг будет задействован еще больше, его восприятие будет более объемным, его мышление будет более глубоким. И тогда он начнет обращать внимание и уже отталкиваться от своих потреб и отталкиваться от того всего багажа, который в него заложили, и выбирает то, что приемлемо и более объективно для его реальности. Вот нужно только не сдавайте, потому что, ну, я думаю, что все родители подростков через это проходят. Я прохожу тоже, потому что вот, к сожалению, порой чужие какие-то товарищи, они более значимы для моего старшего, и он говорит, что нет, пап, вот так. Но я так не помню, как там в песне, а я не плачу и не рыдаю. Но я говорю, хорошо, ладно, давай, идем дальше. И объясняешь ему, он слушает, что-то там в голове куда-то накручивает. А потом, ну, я понимаю, что я сейчас вкладываю в будущее, я сейчас вкладываю на перспективу. И, пожалуйста, не отчаивайтесь, просто я вас очень убедительно в этом прошу.
Угу. Браки. В браках тоже бывают часто такие зависимые отношения, когда один из супругов, чаще всего женщина почему-то, ну, по крайней мере, в моей практике встречалось именно такое, они живут вот мнением и одобрением своей жизни мужем. Ну, там, супругом, короче. Mm-hmm. Могут ли такие отношения быть вполне себе счастливыми для обоих супругов? Или в данной ситуации женщина всегда будет несчастна, всегда будет чувствовать себя ущербной, потому что вот она живет мнением супруга о себе?
Ну, и да, и нет. Я помню, по-моему, у Чехова есть такой рассказ там, про какую-то женщину, которая сначала вышла там замуж за одного, она жила вообще его внутренним миром, потом за другого, там он, по-моему, лесом занимался. Потом она вышла за третьего, и то есть вот когда она выходит замуж за очередного мужчину, ее мировоззрение становится идентичным тому мировоззрению, тем привычкам, тем каким-то, ну, я не знаю, тем увлечениям, которые есть у ее мужа. Есть такие люди, которые, ну, им не нужно что-то свое, у них своего не сформировано, поэтому они живут именно вот полностью и тотально мужем. Ну, порой бывает, что разочарование приходит, но такие люди есть, и они даже не нуждаются в том, чтобы их как-то переучивать, и чтобы их как-то перенастраивать и так далее. Есть такие, поэтому они могут даже жить счастливо, то есть для них муж — это все, они его обожают, они его любят, и хорошо, если муж не деспотичный, если муж не давящий, он это принимает, ему хорошо, он там, допустим, там, одаривает какими-то подарками. И там существует определенная идиллия. Понимаете, это вот у Эрика Берна есть книжка «Люди, которые играют в игры», «Игры, которые играют люди». Там три позиции: взрослый, учитель, ребенок. И там взрослый ребенок, в этой степени есть мужчина, взрослый, он воспринимает жену как ребенка, который вот все прихоти. И они могут прожить абсолютно счастливую жизнь. Понимаете? Поэтому здесь вот все очень персонально и очень индивидуально. А есть наоборот, когда если муж деспот, например, он, то женщина, которая вот, она подоба страсти, у нее есть в глазах, она смотрит на мужчину, он ее там бьет еще, он издевается над ней и заставляет ее что-то делать. Она страдает от этого. Есть и такие браки. Поэтому здесь вот, ну, очень все персонально. Поэтому я не могу однозначно сказать, ответить на этот вопрос.
Угу. Комментарий. Если бы люди побольше бы думали о том, что об их жизни думают окружающие, наше общество было бы здоровее, сильнее и гораздо лучше.
Интересный комментарий. Какое общество? Какие люди? Сколько человек? И так далее. Поэтому я думаю, понимаете, вопрос всегда в том, что воспитание, как воспитание оно построено. Я бы так вам ответил, парировал. Если бы родители занимались воспитанием детей с учетом их потребностей и возрастных особенностей, и с учетом их каких-то индивидуальных вещей, то было бы гораздо лучше, и, как вы там написали, было бы все хорошо в обществе. Но, к сожалению, родители редко воспитывают своих детей, потому что у родителей нет своего собственного мировоззрения, или это мировоззрение какое-то остаточное, потому что они там зарабатывают деньги, еще и так далее, и тому подобное. Вот, и вспоминают о воспитании, когда дети уже выросли. Вот поэтому у нас детей взращивает... Раньше детей взращивали пионеры и комсомольцы, сейчас детей взращивает интернет и так далее. Поэтому вот у нас все... Я думаю, вообще, когда правильное воспитание, все-таки родители учат правильно относиться к этому миру. Родители учат базовым вещам. Помните, как Маршака или у кого там... Кроха, сын пришел к отцу и спросил у Кроха: «Папа, это хорошо?» «Да, сынок, неплохо», там что-то такое. Но, то есть, базовые ценности какие-то дают и говорят, что вот эти люди, вот к этим ты ведешь себя соответственно. Ну, потому что, опять, относиться хорошо. А если маньяк какой-то, а если убийца, еще что-либо. И то есть ты учишь ребенка воспринимать этот мир. И когда ты учишь правильно его воспринимать этот мир, да, что вот, как относиться к соседям, относиться как к лифту общему, в котором ты едешь, не писать там какие-то штуки, не писать там в этом лифте, в конце концов, потому что там ездят другие люди. Вот тогда, понимаете, вот тогда наш мир преображается. А когда мы полностью детей настраиваем только на внешнее, а не на внутреннее, потому что еще нужно научиться ребенку относиться к самому себе, к своим родителям и так далее, чтобы какие-то круги у него были, ближний круг, внешний круг. Ну и так, вот этим всем занимаются родители. Поэтому я призываю родителей воспитывать своих детей. И нужно задуматься вопрос, а вообще, чему мы их воспитываем, чему мы их учим? Что находится в содержании нашего воспитательного процесса? Вот когда мы задаем себе этот вопрос, вообще, а мы-то сами воспитанные, то тогда я думаю, что мы можем выбрать правильный курс. Выбираем этот правильный курс и воспитываем детей. Поэтому, пожалуйста, мои дорогие, наши дорогие слушатели, в крайности не уходите. Вот всегда старайтесь держать баланс во всем этом.
Да, спасибо. Нам подсказывают в комментариях, что рассказ Чехова про эту замечательную женщину называется «Душечка».
А, точно, абсолютно.
«Душечка».
Душечка, да.
Очень интересное название. Сразу я почему-то подумал об Эллочке-людоедочке. Душечка, Эллочка-людоедочка.
Так что, Владислав, прочитайте этот рассказ «Душечка», и там вполне все себе...
Я обязательно это сделаю, может быть, даже прямо сегодня, если он не слишком длинный. Лили спрашивает, что поможет в этот момент проживать, когда родные отвергают? Вот, собственно говоря, да, если родные начали отвергать, что может помочь прожить этот момент более безболезненно?
Ну, смотрите, во-первых, нужно понять причину, почему они нас отвергают. Я не так давно разговаривал с одной девушкой, например, она из мусульманской семьи, она уверовала там, она перешла в христианство. И отец перестал с ней разговаривать, он ее отвергает. И он даже с ней не здоровается. Понимаете? То есть здесь должна быть какая-то причина, ну, почему отвергает. То есть, или, например, родители отвергают, но потому что, может быть, у него деменция там началась или что-то еще. То есть должна быть какая-то определенная причина. Когда вы знаете причину, то тогда мы работаем над этой причиной. Мы выясняем, да, что и как сделать так, чтобы родители не отвергали. Может быть, вам нужно что-то изменить в своем поведении, в своем отношении. Может быть, время должно пройти. Может быть, какие-то нужно сделать манипуляции, какие-то поступки совершить. Поэтому здесь нужно разбираться предметно вообще, что послужило и что нужно сделать, какой у нас лист для выполнения задания, что нам нужно сделать. Поэтому чаще всего люди обижаются, потому что вы не соответствуете их ожиданиям. Чаще всего, с чем вот мы сталкиваемся с тем, что у родителей есть определенные ожидания, что вы пойдете в мединститут, будете врачом, будете там терапевтом или хирургом, вы это не делаете, вы рано выходите замуж или женитесь, совершенно все по-другому, родители обижаются, замыкаются и не хотят с вами ничего иметь общего. Или вы там выходите замуж не за того, за кого надо, и, в общем, они не любят этого человека, и вот они отвергают. Понимаете, при правильном взаимодействии, постепенном взаимодействии, вот эти вещи все нивелируются, потому что так или иначе родители, которые отвергают, они хотят жить в мире, в любви со своими детьми, и они, понимаете, ну им нужно помочь. Они хотят этого, но вот гордыня мешает, какие-то установки мешают. Но если у вас будет правильное поведение, правильные поступки, правильные подходы, вы сможете все эти отношения восстановить. Но нужно, опять, достаточно точечно и мудро работать в этом вопросе.
И не бояться быть самим собой, наверное.
Ну, это естественно. Предавать себя никогда не нужно, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Татьяна пишет, главное быть хорошим для себя, надо выбрать себя, по совести жить, ничего никого не отбирать. Притом, свое мнение ставить вперед. Я у себя главный. Пофиг, что там тетя Маша сказала. Главное, свое мнение. Вот такое мнение у Татьяны есть.
Ну, Таня, вы молодец, но не во всем, потому что иногда свое мнение все-таки нужно проверять, потому что иногда бывает так, когда вы плюнули и убили человека. Поэтому не всегда, например, мое мнение, оно может быть правильным, поэтому здесь нужно еще и проверить свое собственное мнение, но иметь здоровую самооценку о себе, конечно, нужно, и, конечно, нужно, чтобы вы не были в каком-то загнанном состоянии.
Спасибо большое, друзья, за то, что были с нами, за то, что комментировали трансляцию, ставили лайки, комментировали ее, подписались на ежемесячные финансовые пожертвования в пользу проекта «Формула семьи». Это был психолог Юрий Пожидаев, проект «Формула семьи». в рамках большой семьи проектов Тео Змеи. Всем пока. Всего доброго, до свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.